Вы, кстати, занимаетесь медитацией? Я там как-то объяснял, что медитацией хорошо заниматься.
Слегка.
Вы, конечно, можете не заниматься медитацией. Вас никто не заставляет. Я бы сказал больше. Не занимайтесь медитацией. И тогда, ну, абсолютно точно у вас не появится никаких переживаний ненужных, типа там блаженства, спокойствия, безмыслия. Вы абсолютно точно не достигнете никакого дурацкого просветления. Будьте как все нормальные люди.
Вряд ли уже поздно.
Не, ну как-то вы действительно...
Как-то определитесь.
Да, определитесь. Либо нормальными людьми будете, либо вот занимайтесь этим сумасшедшим мероприятием. Я бы даже вам запретил, если бы мог этим заниматься. Потому что, знаете, иногда запретишь человеку, а ему...
Он наоборот.
Так что я вам запрещаю заниматься, если нет. Слушайте вообще. Не занимайтесь больше медитацией. Это такое запретное мероприятие, у которого есть такой запретный плод. Вот вы когда-то... Не занимались медитацией вообще. Но я допускаю, что некоторые из вас и так до сих пор не занимаются. Потом вы где-то прочли про медитацию, узнали, что это хорошо. И вас что-то к ней потянуло. Но не дотянуло. Представьте, что вы бы прочли про медитацию, вам описали, как это все здорово, прекрасно, замечательно, но не было бы никаких шансов узнать, как ей заниматься. Представляете, как бы вас свербило бы сейчас? Как бы узнать, как заняться медитацией?
Какое точное слово.
А ведь такие люди есть, которые живут там где-то без интернета, в далеких уголках нашей Родины, и не только нашей, и мечтают о том, чтобы заняться медитацией. Представляете, как этим людям повезло? То есть они искренне хотят заниматься медитацией. Такого искреннего желания нету даже у нас. Представьте, если бы у нас появилось вновь такое желание, как вот у этих людей, как бы хорошо мы могли заниматься медитацией. А, собственно говоря, разница или различие в чем? В том, что мы думаем, что это вот все так доступно, и, пожалуйста, берите, в любой момент можно позаниматься. Наставления, ламы те, ламы все, книжки там, книжки сям, путь к себе, белые облака, Шри Сингха, Риме, открытый мир. Вот эту вот идею нужно устранить из головы, что это доступно. С этого момента это недоступно. Все, медитация вам недоступна. Вы больше не можете никаким образом получить доступа к наставлениям по медитации. Я вас гипнотизирую. И тогда, если вы почувствуете, что медитация – это действительно такой запретный плод, то тогда вам действительно, может быть, захочется и позаниматься. И еще один момент, на котором я акцентировался раньше, для того, чтобы у вас получилось хотя бы приблизительно вот такое вот ощущение или желание и заняться, вам не нужно с самого начала перетруждать себя. Ну, в том смысле, что схватить там какую-нибудь медитацию и заниматься ей до посинения. Так что там она из ушей лезет. Потому что если мы ей так занимаемся, действительно, всякую охоту можно отбить, даже если съесть килограмм шоколада. Можно ведь и шоколад перестать хотеть есть. Из вас кто-нибудь переедал шоколад в детстве?
Мороженое.
Да. Вот, сразу заметно. Видите, что с человеком стало. Ну, или мороженое, или что-то там. Я помню, когда я был в армии, у нас там был один человек, у меня во взводе. Человек был из Луганской области, это на Украине. Город или из Луганска, или есть такая Луганская область? Есть, да?
Луганск.
В общем, там город Стаханов, по-моему, есть. Вот что-то он оттуда откуда-то был. Как ни странно, человек сейчас работает в руководстве Deutsche Bank. Ну, не суть дела, не суть важно. Вот. Он такой был полненький. Мы его все дразнили боцманом. Вот. И будучи из Луганской области, из голодающей, там еще в голодные времена перестройки было, человек все время хотел есть. Ну, он был полнее всех нас. Вот. И у нас был такой буфет, который, если кто-то в армии был, я сомневаюсь, кроме Олега Ивановича, наверное, знает, что такое чпок. Чпок – это такой буфет с очень дешевыми продуктами. Переводится как чрезвычайная помощь оголодавшим кадетам или курсантам. Там продавали, значит, тортики время от времени. И вот он ходил все и медитировал там на один тортик. Вот, то есть у него не было денег на то, чтобы этот тортик купить. Там платили там какие-то... Да даже нам ничего не платили. Это что-то такое. Там выдавали...
Пособие.
Даже не пособие, это... Даже не знаю, как это называлось. В общем, издевательство над людьми. То есть, ну да, в месяц можно купить один тортик было, по идее. Ну и еще есть такие важные вещи, как зубная паста, там прочее, щетки.
Менее вкусно.
Зато более полезно. Вот. Ну, в общем, ему на тортик никогда не хватало. И он, значит, ходил, грезил этим тортиком. И мы один раз, значит, ему говорим, боцман, вот там вот птичье молоко привезли, вот давай поспорим, что ты не съешь за раз все птичье молоко. А птичье молоко такого были еще советского масштаба, помните, может быть, если кто помнит, такие прямоугольные коробки. У него загорелись глаза, говорит, съем. Вот, ну, поспорили мы с ним, причем спор заключался в следующем. Если он, значит, съедает, то ему этот тортик оплачивается, ему не нужно платить. А если он, значит, не справляется с ним, то он покупает, он оплачивает этот и покупает еще один нам. Вот. Ну, конечно, комплекция этого товарища предрасполагала к тому, что он мог справиться с этим тортиком. Вот. И он так резко на него набросился в самом начале, но так и не съел. Но чуть-чуть совсем не хватило. То есть, я еще раз говорю, это тортик не такого вот жидкого масштаба, как сейчас там выпускают тонги, а такой вот толщины конкретной, да, большой тортик, так, килограмма полтора, наверное, весом. Вот. Ну, в общем, смысл или мораль всей басни в чем заключается, то, что он потом целый месяц не мог без слез смотреть на этот чпок, буфет, когда проходил мимо. Вот. И, естественно, ни о каком тортике больше потом и не мечтал целый месяц. Вот так же и с медитацией. Если мы, услышав о том, что медитация такая вот полезная вещь, от которой появляются такие красивые переживания, блаженство, спокойствие, ясности, светоносности, видение разное, то, конечно, мы можем наброситься на это дело, особенно если прочтем, что рассказы, что там какие-то великие мастера прошлого достигли каких-то ситхи, начали летать, проходить сквозь стены и прочее. Нам, естественно, захочется тоже достичь этого, произвести, чтобы произвести впечатление на наших знакомых в первую очередь. И на знакомых наших знакомых во вторую очередь. Ну и чтобы еще получить от этого какую-нибудь прибыль. Желательно. Ну а зачем еще это нужно тогда, эти достижения-то? Впечатление зачем нужно производить? Выход из этого такой. Заниматься медитацией так, чтобы хотелось заниматься еще. Чтобы никогда не чувствовали, что сделали ее, выполнили достаточно. Понимаете? Вот когда вы, опять-таки, голодны, Оля, например, мы сейчас встретились, Оля покупала от голода пирожок. Вот представьте, вы бы пришли, а вам бы сказали, осталось только пол пирожка. Вот как бы вы себя чувствуете? Захотели бы вы, съев пол пирожка, бы еще съесть? Скорее всего, да. То есть сам по себе пирожок это так не решение, да, такого голода, который вы чувствовали, наверное. Вот. Ну а пол пирожка вообще издевательство.
Лучше пол пирожка, чем
ничего.
Ну да.
Так.
Тоже философский подход.
Пункт в чем заключается? В том, что если мы съедим пол пирожка, нам захочется съесть еще. Причем не пол пирожка, а пирожок. Или два.
Да, вот.
Да. А если бы Оля сейчас взяла, купила целую сумку пирожков, потому что у голода, как у страха, глаза велики, съела бы 10 пирожков и сидела бы ее распирала в разные стороны. Она бы в результате заснула бы от переедания бы здесь.
Начала бы храпеть.
Ну, храпеть-то вряд ли. Из уважения бы, наверное, не стало. Вот, но вывод такой. Лучше съесть пол пирожка, чем объесться. И вот так вот с медитацией. Занимайтесь ею понемногу. Так, чтобы хотелось заниматься потом еще. Санге чодам цоти чонам лайжанчо бардо дамни тяпсучи даги чинсочи песонанки Дола пенчер санге дубар шок санге чодам соки чонам лам чанчо бардо дани кяк сочи даги чин сочи пейсонам ким дола пенчер санге дубар шок Санге чодан соки чонам лаэн джанчу бардо дани чапсучи Даги джим со джипе сонам джин долай пенче санген друпа шоу. Значит, сегодня мы очень быстренько и вкратце разбираем предварительные практики. Особые предварительные практики. Я выпустил тот момент, я думал, что у нас здесь есть плакат с деревом прибежища. У нас есть на самом деле вот на книжечках, на красеньких. Так что, если у кого-то нету красеньких книжечек, у нас, да, можно на время их одолжить, чтобы, по крайней мере, посмотреть, о чем идет речь. Там и Ваджрасапа будет. Значит, как говорилось уже, и как многие из вас прекрасно знают, предварительные практики особые состоят из четырех основных секций или разделов. Иногда эти четыре раздела подразделяются на пять. Повторим. Значит, первое из них – это принятие прибежища, куда также включается развитие пробужденного ума или сострадания. Подхичиты. Второе – это практика медитации и чтение мантры ваджрасатвы. Третье – это подношение мандалы. И четвертое – это гуру-йога. А, как я говорил в прошлый раз, посредством практики принятия прибежища мы устраняем наши омрачения, негативные аспекты, связанные с телом, с физическим существованием. Посредством практики ваджрасатвы, чтения мантры, мы устраняем омрачение речи и негативную карму речи. Посредством подношения мандалы мы устраняем омрачение ума, негативную карму, накопленную умом. Посредством гуру-йоги мы устраняем все омрачения комплексно и получаем благословение просветленной линии, просветленного учителя. Значит, практики принятия прибежища. Само слово «прибежище» некоторым может быть не до конца понятным. Например, есть такой товарищ Берзин, может быть, слышали, да, он все даже видели, да. Вот он переводит это на английский как go to safe direction, то есть идти в безопасном направлении. Вот то, что мы говорим как принятие прибежища, он называет идти в безопасном направлении. Вот, может быть, кому-то этот перевод о чем-то скажет о другом. То есть смысл один и тот же, слова разные. А, по сути, практика принятия прибежища или похода в безопасном направлении заключается в том, что мы на данный момент, если посмотреть на наше относительное существование, находимся в небезопасном состоянии, в небезопасном месте, в небезопасном положении. Об этом говорит и подтверждает то, что у нас постоянно происходят разного рода проблемы, болезни, трудности. В конце концов, мы все еще и умираем. Так вот, у нас есть шансы превзойти все эти проблемы, избавиться от всех этих страданий, выйти за пределы обусловленного существования, в котором мы тут все пребываем или прозябаем. И сделать мы это сможем только если пойдем в безопасном направлении, если мы будем полагаться на три драгоценности, а именно на Будду, на его учение, которое называется Дхарма, и на практикующих, которые следуют по учению Будды, которых мы называем Сангхой. Сангха. Мы должны понимать, что принимая прибежище, мы делаем осознанный или сознательный выбор полагаться на эти три драгоценности, Будду, Дхарму и Сангху, в качестве основного решения своих проблем. Потому что очевидно, что сами мы проблемы не всегда можем решить, а если говорить точнее, то практически никогда не можем решить свои проблемы. Да? Как правило, мы от проблем убегаем. И особенно это свойственно буддистам. То есть, если посмотреть на закаленных людей такого советского времени, то их как-то учили с проблемами сражаться, да, решать проблемы. То есть вот стала проблема, вот с зубами вцепятся, но проблему решат. А у нас сейчас столько много разных путей, как можно проблему обойти или прикинуться там кем-нибудь. Ну, вы знаете, про что я говорю. Такой резиновый предмет. Вот, мол, якобы проблемы не существует. А в буддизме нам еще говорят, что вообще...
Ничего не существует.
Да, нужно отрекаться от мирской жизни и уходить там в горы, в пещеру, в монастырь и прочее. Вот. И не секрет, что многих из нас буддизм привлекает именно такая позиция, что вот есть проблемы, их не нужно решать. То есть главное решение проблемы — это ее не решать. Просто оставьте ее и просветляйтесь на здоровье. А знаете, я не уверен на самом деле в том, что этот подход лучше или хуже другого. То есть, когда я смотрю на людей, которые бьются головой об стенку, чтобы решить проблему, ну и в конце концов решают ее, я не уверен, что они мудрее тех, которые проблемы игнорируют. Как вы думаете, что правильно? Решить проблему или ее игнорировать, не замечать?
Срединный путь.
Ситуация зависит.
Правильно, зависит от ситуации, потому что если мы, допустим, испытываем проблему, находясь, ну, в контексте семьи, да, то есть ребенок у нас, например, заболел, да, то тут уже этим резиновым изделием не прикинешься, потому что и в монастырь не уйдешь, а в пещеру, потому что проблему нужно решать. То есть либо ты решаешь проблему, либо ты ее перекладываешь на кого-то другого. И тот другой потом мало того, что на тебя обижается, но еще потом еще и думает, да какой из тебя буддист? Да? Вот. А существуют, конечно, проблемы такие, которые действительно можно проигнорировать, и никому от этого плохо не станет. Ну, например, идете вы в метро, попадаете в пробку, да, вот, и у вас в голове начинается проблема. Да, вы начинаете внутри начинаете напрягаться, наступать там кому-то на пятки, толкаться, чтобы побыстрее пройти. Чувствовать себя крайне дискомфортно, при этом создавать еще дискомфорт другим. Вот тут вам никто не мешает проигнорировать свою собственную проблему. Взять и расслабиться, например. Или взять, выйти из метро, да, проигнорировать метро и пройтись 20 минут пешочком. Ничего, только на пользу пойдет, на воздухе прогуляться. Потому что в результате в этой пробке в метро и так проведешь 10-15 минут, а сэкономишь всего лишь 5. Вот. Ну, это такой свежий пример проблемы, которую, возможно, некоторые из вас испытали, когда тут переходили с Серпуховской на... Да, Брынск. Вот, у нас в буддизме есть другой подход к решению проблем. Мы полагаемся на просветленных существ, на Будд и на их учение, харму, для того, чтобы решать свои проблемы. То есть мы не бьемся головой об стенку, не решаем свои проблемы. И, с другой стороны, мы их не игнорируем полностью. Мы просто делаем немножко хитрее. Мы просим просветленных существ помочь нам решить наши проблемы. Просим мы их в виде молитв. Хотите это молитвой называйте, хотите называйте это формулой или четверостишием прибежища. Наму, я и все живые существа, необъятные, как небо, принимаем прибежище в тех, кто является высшим прибежищем. Развивая бодхичитту намерение применения, я достигаю уровня трикая гуру. Да, ничего, конечно, непонятно обычному человеку. Смысл в том, что мы со всеми живыми существами не только пытаемся решить свои собственные проблемы, но и привлекаем всех остальных живых существ, идем в безопасном направлении, полагаемся на тех просветленных существ, которые, как говорится, являются высшим прибежищем. То есть полагаемся на тех существ, на которых можно положиться. Почему на них можем положиться? Один из эпитетов Будды – это тот, который никогда не подведет. Есть такое тибетское слово, если кто-то изучал тибетский – «Лумей», «Луамепа». Тот, кто никогда не подведет. Иногда его переводят как «непреложный», также это прилагательное. Почему Будда никогда не подведет? Потому что Будда достиг такого состояния совершенства, в котором он больше не заинтересован в какой-то своей личной выгоде или пользе. Ему своя личная выгода больше вообще не интересна. Он ее полностью осуществил. Вот то, что у нас говорится, что просветление обладает двойной пользой, слышали? Это подразумевает или означает, что, достигнув просветления, мы полностью осуществили свою собственную пользу, то есть получили свою выгоду, и полностью принесли и приносим, и будем приносить пользу всем, без исключения живым существам. Вот что подразумевается под двойной пользой. То есть Буддам, просветленным существам, интересно только одно, чтобы помогать живым существам. Больше ничего не интересно. С одной стороны, можно сказать, что они заинтересованы в том, чтобы помогать живым существам, потому что они стремились достичь просветления только ради этого. С другой стороны, можно сказать, что их ум, просветленный ум, полностью безошибочен, потому что это так по определению. Если у кого-то хоть чуть-чуть ошибочное понимание или восприятие, то он не Будда. Будда – это тот, кто по определению обладает безошибочным умом. Вот именно поэтому на Будды можно положиться, потому что они обладают безошибочным умом, и то, что их единственное намерение, хорошее слово, намерение, на тибетском «гонпа», помогать всем остальным живым существам. Вот поэтому на них можно положиться. Почему еще можно положиться на просветленных существ? Почему это также является безопасным направлением? Потому что по своей сути, если копнуть глубже, все Будды являются проекцией нашей собственной просветленной природы, нашего собственного просветленного потенциала, который присутствует в каждом из нас. Все вы, ну или почти все, слышали про то, что все живые существа обладают природой Будды, просветленной природой или просветленным потенциалом. И именно оттуда появляются все Будды, которые приходят в этот мир, а все те, кто не приходит, также там находятся. И те, которые придут позже в этот мир, они тоже находятся в нашем собственном просветленном потенциале. Каким образом? Мы знаем, что наш просветленный потенциал состоит из трех основных измерений. Дхармакая, Самбхогакая, Нирманакая на санскрите, или тело Абсолюта, это Дхармакая, тело богатства различных просветленных качеств, это Самбхогакая, и тело явленное, Нирманакая. Это три основных измерения, три единственных измерения нашего просветленного потенциала, нашей природы ума, нашей природы Будды. И именно из этих измерений и появляются все Будды, и которые были до этого, и которые приходят сейчас, и которые будут приходить после. Так что, когда мы полагаемся на просветленных существ, на их учение, мы не прибегаем к каким-то желтолицам индийским дядькам, которые жили 2500 лет назад, а мы, по сути дела, полагаемся на свою собственную чистую сущность. Вот то, что есть у нас самое чистое, вот именно на это мы и полагаемся. Именно к этому безопасному направлению мы и идем, когда принимаем прибежище. Именно в своей просветленной сути, в своем самом чистом измерении мы принимаем прибежище. Вот примерно с таким пониманием нам и следует принимать прибежище, если мы практикуем традицию. И когда мы произносим «Я и все живые существа, необъятные, как небо», принимаем прибежище в тех, кто является высшим прибежищем, развивая бодхичитту намерение и применение, я достигаю уровня Трикая Гуру. Мы должны понимать именно это. Говоря в общем, мы принимаем прибежище не только в Будде, Дхамме и Сангхе, не только в трех драгоценностях, но также и в данном случае принимаем прибежище в трех корнях Ваджраяны. Мы помним, что три корня Ваджраяны или тантрического пути, это гуру, учителя, едамы или божества, медитативные божества, и дакини, женские просветленные существа, которые способствуют устранению препятствий. В этом заключается прибежище на внутреннем уровне. И на сущностном уровне мы принимаем прибежище в своей просветленной природе, а именно в Дхармакае, Самбхавакае и Нирманакае, в трех измерениях своей природы Будды. Таким образом, мы принимаем прибежище или следуем в безопасном направлении девяти аспектов прибежища. Развивая бодхичитту намерения и применения, я достигаю уровня трикая-гуру. Трикая-гуру – это как раз и есть три измерения просветления Дхармакая, Самбхавакая, Нирманакая. А бодхичитта намерения и применения, как многие из вас знают, это развитие пробужденного ума, сострадательного отношения, альтруизма, которое выражается в культивации сострадательного, милосердного намерения, которое мы развиваем в своем уме, чтобы помочь всем живым существам, чтобы освободить их от страданий, чтобы привести их к счастью, чтобы дать им возможность достичь того же уровня просветления, к которому мы стремимся. И бодхичитта применение – это активный или действенный аспект пробужденного ума, где мы ограничиваемся не только мыслями о принесении блага другим, но и осуществляем фактические реальные действия, шаги на этом пути, то есть помогаем другим, осуществляем реальную пользу. Я часто сталкиваюсь, на самом деле, когда говорю с людьми не буддийского бэкграунда, что люди считают почему-то, что буддизм – это, я не знаю, то ли у нас в обществе такое мнение ходит. Буддизм – это сострадание или милосердие на словах. То есть то, что мы сидим, тут что-то там молимся, да, пытаемся что-то развивать, а реально ничего не делаем. То есть я не знаю, на чем основаны такие выводы, я просто их встречаю постоянно. Вот. Ну, на всякий случай, чтобы у вас не было никаких сомнений, у нас когда мы развиваем пробужденный ум, сострадание, бодхичитту, мы в равной степени развиваем и свое альтруистическое намерение, милосердие, и совершаем действия, направленные на принесение пользы живым существам. В этой практике мы фактически выполняем следующее. Мы задействуем свое тело, речь и ум. Своим телом мы делаем простирание. Видите, вот уже один пирожок, а уже наводит на сон. Я говорил, нужно было половинку. Значит, своим телом мы выполняем простирание или поклоны. Кому сложно выполнять простирание, у кого полное простирание, может выполнять поклоны. Просто простирание хорошо тем, что это полноценное физическое упражнение, которое можно использовать в качестве зарядки. Но оно, в общем-то, неспроста было включено в эту практику. И неспроста говорится, что принятие прибежища очищает физические омрачения или омрачение тела, потому что когда мы выполняем простирание йогическую, практически йогическую, динамическую, практическую асану, то мы задействуем правильным образом свои каналы, энергии, жизнь, здоровье наше налаживается. Когда мы делаем простирание, да, простирание, все уже знают, как выглядит, да? Вот. Кто-то не знает?
Ну, я сейчас могу сказать, честно говоря, ну, как правильно
идет. Что может быть, из нас покажет. А давайте вы покажете, да. Покажите нам. Только не направление алтаря, а поперек. Вот направление тары, например.
Куда?
Вот лучше в тару, чем звонка.
Так? Нет, ну мне так неудобно.
Хорошо. В чем разница?
А?
В чем разница?
В чем?
Почему лучше туда, а не туда?
А там правильное направление.
То есть, это как по сторонам света еще?
Да, да, да. Потому что там у нас восток.
На восток?
Угу. Лучше на восток. Ну или на северо-восток, или на юго-восток. Лучше на восток, да. Вот это вот полное простирание. Вот, Марина, сделайте просто сейчас еще один поклончик. Не, один поклончик. Не
поклон,
да, что. Вот. А это вот сокращенная версия поклон, которую можно осуществлять вместо простирания. Спасибо большое. Вот. Когда мы делаем эти поклоны или простирания, мы читаем вот эту формулу, которая у нас находится в книжечке. На какой странице? На странице 33. Наму дадан ханим сенчин малюкун, кяки чугир нам лаки обсучи, мо дан чупи дженчу сенги найкусум лами гупан дупаги. По-русски я уже читал это два или три раза. Значит, извечный вопрос, на каком языке это читать. Для тех, кого он продолжает мучить, подскажу, что... Здравствуйте. Ирина? Если хотите, возьмите стульчик, там стульчики стоят. Да нет, а тебя что мучиться, если он не привезли? А он там, прям, где вы были. Значит, можете сюда. Кому как удобно. Традиционно, если вы спросите большинство тибетских лам, то вам скажут, что лучше читать на тибетском, потому что имеет смысл, это несет какое-то благословение. Эти слова пришли от Падмасамбхавы, и на самом деле это так. Потому что эти слова, они принадлежат дарма. То есть они происходят из терма, то есть сокровища, которые составил сам Падмасамбхава в 9 веке и спрятал на благо будущих поколений. Вот. То есть, безусловно, читать на тибетском имеет смысл. Вот. Но некоторым людям, я знаю это точно, когда они читают на тибетском, до них это не доходит. То есть для них это звучит точно так же, как вот песня на каком-то испанском языке, да? Для того, кто не знает испанский. Вроде красиво, да? Но ничего не понятно. Поэтому главный пункт, как я говорю всегда, это чтобы доходило, чтобы это касалось сердца, чтобы это проникало в сердце, поэтому читайте на том языке, на котором вам это будет понятно. Я знаю, что некоторым людям, наоборот, когда они читают на русском языке какой-нибудь перевод, вот, например, такой, как вот у меня здесь есть, я не знаю, он соответствует тому, что в этой книжечке или нет, но вот когда я смотрю на этот перевод,
да,
мне, в принципе, это все понятно. Вот, но мне также понятно, что некоторым людям вообще ничего не понятно в этом. То есть, называется как угадать все буквы, но не угадать слово. Поэтому можно также выразить это своими собственными словами. Найти ту формулировку принятия прибежища, которую вы где-то, может быть, встречали в других текстах, которая вам более понятна. Или же принять самую простую формулу, которая у нас есть. Я принимаю прибежище в Будде, я принимаю прибежище в Дхарме, я принимаю прибежище в Санхе. Но тут уже проще некуда, и никаких проблем с пониманием не будет. Либо, если хочется или нравится, можно читать это на санскрите. Наму Буддая, Наму Дхармая, Наму Сангая. Значит, что мы делаем в своем уме? Вот в уме мы держим картину, поле объектов прибежища, которые у нас находятся на задней обложке этой книжечки. Соответственно, у многих из вас уже есть плакаты с той же самой картиной. Если у кого-то нет и кому-то захочется поиметь, то обращайтесь, поможем. Значит, в этом поле объектов прибежища нам следует различать следующие центральные фигуры. В центре находится Гуру Падмасамбхава, Гуру Ринпоче, который является у нас источником всех объектов прибежища. Я не буду говорить много о том, кто такой Гуру Ринпоче, потому что времени у нас мало. Но мы все знаем, что Гуру Ринпоче или Падмасамбхава – это тот Будда, то просветленное существо, которое распространил буддизм в Тибете и, собственно говоря, положил начало тому тантрическому пути, который до сих пор процветает во многих странах. За свою жизнь он показал невероятное количество деяний, действий, активностей, которые превосходят интеллектуальное, концептуальное понимание обычных людей. И, помимо прочего, он является воплощением всех Будд, а также прямой эманацией ума Будды Амитабхи, прямой эманацией речи Авалокитешвары и прямой телесной эманацией Будды Шакьямуни. Что это значит? А что именно? А то, что когда Будда Шакьямуни уходил из этой жизни незадолго до своей смерти, он сказал, что через 8 лет после того, как я умру, появится на свет такое непревзойденное сверхъестественное существо, которое распространит учение более глубокие, чем те, которые даю я. И это будет моей прямой эманацией. Ровно через 8 лет после того, как Будда ушел про нирвану, Падмасамбхаву, 8-летним мальчиком уже обнаружили на озере Данакоша в стране Удияна, которая совсем не мифическая страна, а историческая страна, которая находилась в долине Сват, на границе Индии и Пакистана, захватывал часть Афганистана. Вот так вот Падмасамбхава является прямой эманацией. Видите мне, пожалуйста, эту картину.
Сколько же Падмасамбхава прожил на этой земле, если через 8 лет?
Ну вот я как-то пытался подсчитать, да. Последнее упоминание о Падмасамбхаве, значит, он попал в Тибет примерно в 795 году нашей эры. И пробыл в Тибете от 45 до 55 лет по разным источникам. То есть где-то в 850 году нашей эры Падмасамбхава удалился в свои чистые земли в присутствии и на глазах у тибетского короля Трисонгдзена, всех принцев Тибета, королевы Тибета и 25 основных учеников. То есть достаточно задокументированный исторический факт, как он удалился. Не то, что там какая-то тибетская бабушка видела, а в истории Тибета именно так это сказано, что Падмасамбхава удалился в небо в сопровождении четырех даки. То есть если взять внимание, что Падмасамбхава покинул нашу землю в 850 году нашей эры, а появился на свет через 8 лет после того, как ушел Будда Шакьямуни, то есть, грубо говоря, 500 лет, сколько там, до нашей эры, то примерно 1300-1400 лет Падмасамбхава, согласно разным историческим подтвержденным и неподтвержденным данным, находился на этой земле. Справа от Падмасамбхавы, а с нашей точки зрения будет слева, находится Будда Шакьямуни. Видите такой, да, желтенький, окруженный 10 другими Буддами. Эта ветвь символизирует собой Будду, то есть первую драгоценность, которую мы принимаем прибежище. Сзади Падмасамбхавы, а на картинке получается чуть выше него, в виде таких кирпичиков нарисованы или изображены тексты учений Будды, дхарма, то есть вторая драгоценность, которая написана золотом на листках из ляпис-лазури и издают самозвучащие звуки. Слева от Падмасамбхавы, а если мы смотрим на картинку, то справа находится сангха, то есть собрание практикующих или последователей учения, которые запечатлены в виде стоящих бодхисаттв и стоящих архатов. Сверху бодхисаттвы разного цвета, там белые, желтые, красные, синие, зеленые, которые включают Манджуши, Ваджрапани, Авалокитешвару, Самантабхадру и так далее. И внизу стоят 8 архатов, ближайших учеников Будды, включая Маудгальяну, Шарипутру и прочих. Это сангха. Итак, вокруг Падмасамбхавы мы видим 3 драгоценности: Будда, Дхарма, Сангха. Потом 3 корня Ваджраяны также располагаются вокруг Падмасамбхавы. Гуру или учителя находятся над Падмасамбхавой в виде разных учителей линии, которая идет от Самантабхадры, которая у нас на самом верху, такой, видите, синенький с беленьким, от Самантабхадры. Потом прямо под Самантабхадрой находится Будда Ваджрасаттва, которому шла передача. Потом под Ваджрасаттвой находится Будда Амитабха, красненький, под Амитабхой находится белый Авалокитешвара. Все остальные персонажи более, скажем так, исторические, чем эти 4. Там находятся все патриархи линии Дзакчен, великого совершенства, а именно гора Дорджи, Манджушри Митра, Шри Синха, Вимала Митра, Джняна Сутра, Падмасамбхава, еще один, там 2 Падмасамбхавы у нас, Вайрачана, Ешетсо Гьял, Трисонг Деоцен, король Тибета, принц Тибета Тандзин, который впоследствии воплотился Чогьером Лимпа. Также здесь есть несколько учеников Падмасамбхавы, например, Санги Еши. Также у нас на этой картинке есть Чогьер Лимпа и Джамьянкин Цилампу. Значит, это у нас ветвь представляет учителей или гуру, первый корень, первый источник Наджраяны, гуру. Далее вторая ветвь Едамы, которая находится, или медитативные божества, которые находятся перед Падмасамбхавой, а на этой картинке внизу получается. Вот прямо внизу под Падмасамбхавой мы видим беленькую, маленького беленького Ваджрасатву. В союзе с супругой Ваджрасатву Ябьюм, который был основным едамом или медитативным божеством практики Падмасамбхавы. Прямо под Ваджрасатвой мы видим гневное божество с множеством голов, крыльями и прочим, которое у нас называется Чемчокхирука, великий высший Хирука, который на самом деле является гневной эманацией Ваджрасатвы. Справа и слева от Чемчокхируки находится 8 гневных божеств, представляющих 8 различных классов тантры. Под ними, под едамами, находятся защитники и дакини. То есть вот если мы видим это лотосовое дерево, эти лепестки лотоса, то эти защитники и дакини находятся на самом как бы, нижнем уровне, прямо стоящие на цветках, на лепестках лотоса. Они включают и дайкиню Церингму, которая самая крайняя справа, и Экаджати, которая у нас прямо по центру над стволом дерева. Прямо над стволом дерева у нас Гомпуманинг, а Экаджати прямо справа от него. И таких защитников, как Ваджрасатху, Рахула, Махакала, Палден Хамо, есть там божество богатства Вайшрамана и прочее. Значит, картинка достаточно насыщенная. Для тех, кто столкнулся с ней первый раз, представить вот так вот все сразу, возможно, будет тяжеловато. Тем не менее, мы должны стараться это делать. И плакаты с этим изображением не зря мы старались сделать, чтобы всех их можно было поподробнее разглядеть. На первоначальном этапе достаточно представлять все это в виде такого дерева, поля объектов прибежища с Падмасамбхавой в центре. То есть сосредотачиваться, концентрироваться на Падмасамбхаве, на образе Падмасамбхавы. И представляя, держа в уме изображение Падмасамбхавы, образ Падмасамбхавы, мы читаем строки прибежища. Наму дадан канем сэнчу малю кунки, аки чугим нам акев сучи, моран джупи денчу сэнгин икусу, млану и гопанду паги. Сделали какое-то количество принятий прибежища с простираниями, поклонами. В завершении, когда вы завершили простирание, представьте, что из Падмасамбхавы и всех объектов прибежища, которые его окружают, исходят бесчисленные лучи света, которые попадают в нас и во всех живых существах, которые нас окружают. А если мы помним, мы начинали принимать практику прибежища со всеми живыми существами. Нас окружают все живые существа, которые включают и нашу мать, которая стоит слева от нас, и нашего отца, который стоит справа от нас, независимо от того, живы они или уже нет. И также по правую сторону находятся все отцы из предыдущих жизней, а с левой стороны все матери из предыдущих жизней. Сзади находятся все наши друзья, близкие из этой и предыдущей жизни. А спереди мы выделяем особое место для наших неприятелей, врагов, тех, кого мы недолюбливаем и недолюбливали в прошлых жизнях. И вот все они вместе с нами в нашем воображении делают такие же поклоны или простирания перед полем просветленных существ, накапливая заслугу и очищая свои омрачения. В нас попали лучи. После того, как они нас растворились, мы представляем, что они нам принесли благословение, достижение, устранили наши страдания, негативную карму, омрачение. И мы вместе со всеми живыми существами, как стая птиц, залетели с этого места и устремились вперед в сторону поля объекта прибежища, то есть по-прежнему представляем его перед собой, и растворились все там. Есть другая версия, которая точно такая же полноценная. Мы представляем, как поле объектов прибежища растворяется в свет и растворяется в нашем сердце. Вы можете делать и представлять так, как вам больше нравится. Если мы свою практику заканчиваем на этом месте, нам нужно идти, то мы посвящаем заслугу. Заслугу мы посвящаем... На 225-й странице у нас есть посвящение заслуги. Нет, не на 225. Нам нужно посвящать заслугу именно из этой традиции. Где у нас там? На 45-й ли? Да, действительно, на 45-й странице находится у нас посвящение заслуги. Если же мы переходим к следующей практике, практике Ваджрасатвы, то мы заслугу не посвящаем, а откладываем ее до практики Ваджрасатвы. До практики Ваджрасатвы нам нужно изображение самого Ваджрасатвы, которое у нас имеется на странице 34. В тексте говорится: «А над моей головой на лотосе и луне», на странице 134, «тело изначального знания всех Будд, Ваджрасатва – великое блаженство, незапятное, как свет осенней луны, держит колокольчик и ваджру и обнимает нему свой собственный свет. Он украшен шелковыми одеждами и драгоценностями, его ноги в ваджиной позе, он пребывает в пространстве тигля и радужных лучей». Вам, конечно, хорошо бы иметь изображение Ваджрасатвы более красочное, большего размера, чтобы подробно разглядеть все детали. Тем не менее, даже на этой картинке, в общем-то, имеются все детали, которые описаны. Над своей головой мы представляем большой диск лотоса, большой цветок лотоса, на котором лежит диск, белый диск луны и плашмя, на котором находится, сидит, восседает Будда Ваджрасатва белого цвета. Он держит в правой руке ваджру, маленький скипетр, в левой руке держит колокольчик и обнимает свою супругу, которая является его собственным светом. Он украшен шелковыми одеждами и драгоценностями, из которых 5 шелковых одежд и 8 типов драгоценностей. Его ноги перекрещены в ваджрной позе, и он восседает в пространстве тигли и радужных лучей. Тигли – это такие кружочки света, которые находятся в его ауре. Мы перемещаем свое внимание в сердце Ваджрасатвы, в его сердце на лунном диске. Поверх маленького белого лунного диска находится слог Хум, который стоит вертикально, сердечный слог всех сугат, окруженный 100-слоговой мантрой. При рецитации излучаются лучи, исполняя 2 цели. Когда свет собирается обратно, низвергается поток нектара, вливается макушку на моей голове. Очищая все недобродетели, омрачение, нарушение самай, я становлюсь незапятнанным, над чистым. Мы представляем сердце Ваджрасатвы. Белый лунный диск, который примерно вот так выглядит. Это, кстати, практику, возможно, вам лучше делать. Ну, потом расскажу, она очень помогает. На этом диске мы представляем белый слог Хум, который стоит вертикально. Все вы знаете, как выглядит слог Хум. Он у нас также там и написан неоднократно. Значит, по кругу вокруг слога Хум у нас находится мантра. Мантра, он называется Майямана Палая, 100-слоговая мантра из белых слогов, которая стоит точно так же вертикально, как слог Хум, вокруг него.
Ну, по-русски мантра представляете?
Вот. Можете по-русски.
И слог Хум тоже?
Нет, слог Хум лучше представлять на санскрите. Это будет, может быть, даже проще, чем на русском, да. Меньше букв. Вместо 4 1. Мы представляем, как эта мантра вращается по часовой стрелке вокруг слога Хум. По часовой стрелочке. Вращается. Из нее начинают излучаться лучи света, которые идут во все 10 направлений. Вверх, вниз, во все кардинальные второстепенные направления. Представляем, как эти лучи направляются во все чистые миры, чистые земли всех Будд, и несут самые прекрасные, замечательные подношения, которых только достойны просветленные существа. И у нас этот товарищ там. Что он там подносил? Лимузины? И реликвии.
Извини.
Да. Подносим реликвии и лимузины. И все прочее, что мы сочтем ценным и достойным для подношения просветленным существам. Представили. Потом представляем, как свет возвращается обратно в сердце Ваджрасатвы, принеся с собой все благословения просветленных существ. Потом опять сосредоточились чуть-чуть на вращающейся мантре, представили, как свет исходит вновь и направляется во все миры живых существ нашей Вселенной, очищая их от омрачений, негативной кармы, болезней, страданий, проблем и прочего, и превращая всех их в просветленных существ. Потом свет опять возвращается в сердце Ваджрасаттвы, и оттуда, из сердца, из слога хум, из мантры, начинает, как из родника, бить поток белого нектара, который постепенно наполняет тело Ваджрасаттвы, наполняет и тело его супруги также. И когда наполнил полностью, мы представляем, как из тайного места Ваджрасаттвы этот нектар исходит, поскольку мы представляли Ваджрасаттву над нами. Нектар падает к нам на макушку, на голову, входит в нас через отверстие Брахмы, через родничок на нашей голове. Представляем, как этот нектар наполняет нас сверху вниз, вычищая все наши собственные омрачения, болезни, проблемы, негативную карму, а также все нарушения духовных обетов, из-за которых мы, в частности, и мучаемся. Очищает все наши недобродетели, всю нашу скверну, которую мы представляем, как она выходит из нашего тела через наше нижнее отверстие. Исходит она в виде дыма, грязи, разного рода насекомых, крови, гноя, в общем, всякой мерзости. Все это исходит из нас. В этот момент мы представляем, как земля под нами раскрывается или разверзается. И там, в глубине земли, сидят разные голодные духи, да, вот такие вот, которые ждут, не дождутся, как бы расплатиться с нами, как бы мы расплатились с ними за те долги, которые мы накопили в прошлых жизнях. Ведь мы многих людей, и не только людей, животных, забирали разные вещи, а потом не отдавали. И до сих пор, кстати, это делаем. Да? Вот когда мы молочко покупаем в магазине, мы у коровки отняли молочко.
И колбаску на пульже.
И колбаску на пульже отняли у коровки. Это нам кажется, что мы расплатились денежными единицами.
Но с коровкой.
Да, коровке это ничего не перепало от этого. Так вот, все те, кому мы задолжали, находятся там, в глубине земли. Все они жаждут расплаты. Мы представляем, как вся эта грязь, гной, кровь, вся эта мерзость падает туда, вниз. И эти голодные духи, живые существа, насыщаются всеми этими веществами.
Вот что бедная коровка получила благодарность за свою бабушку.
Да. Хорошо еще так. Могло быть и хуже.
Лучше полпляшка.
Да. Не читали Пелевина о хуле? Там есть один такой пассаж очень интересный, как там доили коровку. Причем коровка символизировала всю нашу необъятную страну, и из нее разные оборотни в погонах выдавливали нефть. почитайте, там такой очень интересный пассаж. Ахулия называется книга. Я не ругаюсь матом. А пробел Хули. Это имя одного персонажа главного.
Еще
нет Да, после того, как они все получили эти наши явства, они удовлетворены, мы представляем, что они удовлетворены тем, что им перепало. Больше мы на них не сосредотачиваемся, земля закрывается. Мы представляем еще какое-то время, несколько секунд, как нектар проходит через нас, и мы становимся полностью чистыми. Такими чистыми, как будто стали из хрусталя, полностью прозрачными, сверкающими, белыми и пушистыми.
Пушистый хрусталь?
А вот вы попробуйте представить, может быть, и достигнете просветления от этого.
Какую-то мантру читайте, на этом сосредоточиваться.
Значит, по поводу сочетания всей визуализации с мантрой. Вначале мы прочитываем вот этот подстрочник весь, начиная со слога «А», «Адаги Чевропедете». Можно прочесть ее на тибетском и на русском, это не принципиально. Доходим до мантры, до 100-слоговой мантры. Ум бандерсаду самаяма, но полая бандерсаду темнопати, все дридам бавас, пожаем бавас, пожаем баван, урафтам бавас, арвасит меня проезд, сарок рамасу цены, чинам жрем куровун, ха-ха, упагаван сарата дагата безамайма цебеда, бавамах замая сату, ах. И читаем эту мантру столько, сколько можем, например, 100 раз. Все это время, пока мы читаем мантру, мы представляем этот процесс с самого начала. Начиная с уджасату, потом перемещаем внимание в сердце, представляем, как вращается мантра, как из нее излучается свет, возвращается, опять излучается, опять возвращается, начинает бить поток нектара, который нас попадает, нас очищает. Вот когда мы читаем 100-слоговую мантру, мы должны как минимум один раз сделать всю эту визуализацию целиком. Не спеша. Если мы читаем мантру долго, например, 300 раз, получается, что у нас достаточно времени, чтобы проделать эту визуализацию несколько раз. Понятно? В конце...
Не надо визуализацию без мантры, да? Параллельно.
Мы это параллельно делаем. А когда мы закончили читать 100-слоговую мантру, у нас в книжке написано «Начитывай сколько можешь» и «Ом бензерсато а». Потом, когда мы закончили читать, мы 21 раз произносим короткую мантру «Бензерсато а, бензерсато а, бензерсато а, бензерсато а», для того, чтобы исправить возможные ошибки при начитывании длинной мантры. В конце мы произносим «защитник», обращаемся к Уджарасатве уже. «Из-за неведения и ограниченного понимания я приступал, нарушал свои обеты. Защитник, учитель, пожалуйста, даруй мне прибежище. Главный держатель ваджра, господин великого сострадания, царь всех живых существ, я принимаю прибежище». И, испытывая сильное раскаяние, произносим. Все это должно сопровождаться действительно сильным раскаянием, для того, чтобы возымело какой-то эффект. Я открыто признаю все нарушения и несоблюдения коренных самай и их ветвей, самай, тело, речь, ума. Пожалуйста, очисти все мои накопившиеся недобродетели, омрачения, падения и загрязнения. Высказали все. Теперь представляем, что это все донеслось до Ваджрасатвы. Ваджрасатва становится необычайно рад, с улыбкой на лице говорит нам: сын или дочь благородной семьи, это такое почтительное выражение было в Индии и в Тибете, в тибетском реке У. Все твои проступки, омрачения и падения очищены. Все, нас простили. У нас больше нет никаких проблем. Прощай меня, Ваджрасатва, растворяется в свете. После этого, как нас Ваджрасатва простил, мы представляем, как Ваджрасатва, находящийся у нас над головой, вспыхивает, превращается в облако света. Это облако света входит в нас через, опять, через нашу макушку. И когда он входит в нас, в этот самый момент, мы представляем, как мы сами становимся Ваджрасатвой. Таким же, каким его представляли у себя над головой. Какое-то время, несколько секунд, медитируем, представляя себя Ваджрасатвой. Потом представляем, как и мы сами вспыхиваем, превращаемся в облако света, постепенно сужаемся до того слога хун, белого слога хун, который находится у нас в сердце. Секунду наблюдаем на этот слог хун, потом представляем, как этот слог хун снизу вверх растворяется и исчезает тоже.
Мантры в последнее время. Мантры в последнее время слог.
С мантры?
Вместе с мантрой.
Нет, мы просто представляем, как Ваджрасатва растворяется в слоге хум. И все. На мантру не обращаем внимания.
А на себя с какого ракурса смотреть, когда эта практика делает?
На себя? Значит, поясняю. Нет, этот вопрос сводит с ума многих. Когда мы читаем начало над моей головой, на лотосе луне. Кстати, да, мы же сделали фильм почти, чтобы это все было понятно, как визуализировать. Только не доделали. Когда мы читаем «На моей головой, на лотосе луне, находится тело изначального знания всех Будд, Ваджрасатва, великое блаженство». Мы сразу с себя переносим внимание на Ваджрасатву, который находится над нами. То есть мы забываем про себя и представляем Ваджрасатву. Представляем его так, что он находится в небе перед нами, лицом к нам. Хотя на самом деле, если бы у нас была еще одна камера, да, которая снимала бы все это сбоку, то это бы выглядело так, что Ваджрасатва сидит вот так у нас над головой. Но у нас, к сожалению, нет той камеры, и у нас только один мысленный взор. Поэтому с самого начала мы представляем Ваджрасатву лицом сидящего к нам. У нас, значит, не у нас, у божеств вообще нету задней части. Несмотря на то, что вы можете купить статую Будды, там посмотреть, у нее там будет спина и прочее. Мы в своей визуализации не можем увидеть спину Будды, потому что Будды, по большому счету, спины нет.
Почему мы не можем представить Ваджрасатву просто на спине параллельно? Обычно лицом к нам, вот так. Можно было бы просто не представлять, что все находятся над нами.
Вы можете так представить? Замечательно. Тогда так и представляете. Просто некоторым людям для того, чтобы так представить, им нужно как-то вот так вывернуться.
Ну это сверху обращение.
Да. Вот так вот посмотри, да. При этом у некоторых даже вот Ваджрасатва соскальзывает с с лотоса, когда они вот так вот делают.
Да, так. Это же так, да, по сути? Вот мы запоминаем ее, потом она на
дно. Для того, чтобы не соскальзывала Зарасатва, и чтобы не приходилось делать вот таких вот действий, мы просто представляем, мы как бы экстраполируем, да, выдвигаем Зарасатву, разворачиваем вот так вот и смотрим просто на него. Просто на него смотрим. Потом мы переносим внимание в его сердце, все представляем с мантрой. Нас нету в этот момент. Мы просто представляем все, что происходит в сердце Зарасатвы, как исходит свет, возвращается, потом опять исходит, опять возвращается. И когда нектар наполнил тело Зарасатвы, мы представляем, как поток нектара из его тайного места, всем понятного, не спадает вниз нашу макушку. И тут уже мы перемещаем внимание на то, что происходит внутри нас. Нектар, ну, то есть нам не нужно уже сосредотачиваться на том, кто там сидит над нами. Мы переносим, просто видим, как падает нектар, как он нас ходит, очищает, как наполняет нас сверху вниз. Знаете, у нашего ума такая способность, он не может одновременно представлять две вещи. Точно так же, если вы захотите, например, в зеркале внимательно рассмотреть свой глаз.
Немного.
Да нет, вы даже второй глаз не сможете увидеть. Вы просто будете смотреть в один глаз, а второй вам не будет видно.
А что это за субстанция? Это нектар.
Это нектар мудрости всех просветленных существ. Он не материальный.
А в нашем теле не присутствует? Вот он не это не. Какого
тела?
Которого нет?
Видите, уже все ответили практически.
А как там на слове концентрируемся? То есть на теле уже не концентрируемся?
На каком слове? У нас много слогов там было.
На слоге хум и вращение манты.
Нет, мы не концентрируемся на теле. Но если у нас хватает как бы возможностей воображения, то мы можем представлять Зарасатву как бы издали, как у него все это вращается в сердце. Но тогда это нам этот лунный диск и слог нужно представлять меньшего размера. Понимаете?
Это так быстро вращается?
Какой скоростью?
Кажется,
что время разразилось, да?
Нет, вы можете представлять это с любой скоростью, с которой вам удобно. У меня просто не так много времени, чтобы сидеть и вот показывать это вот. Я не эстонский лама. Да. Значит, представили, как нектар проходит через нас, когда он весь вышел и очистил все наши загрязнения, омрачения, болезни и прочее. Мы вновь переносим свое внимание на Зарасатву. Когда мы обращаемся к нему, защитник из-за неведения ограниченного понимания, мы опять забываем про себя и представляем Зарасатву. Как будто вот мы, складывая ладони, вот мы действительно складываем ладони и вот произносим такую молитву, представляя его живо перед собой, прямо вот лицом к лицу. Мы представляем, как он улыбается, растворяется в свет и растворяется у нас. А потом мы становимся Зарасатвой.
Возможно, еще маленькое уточнение, мы в какой-то момент думаем о тех поступках, в которых мы раскаиваемся. Если мы думаем, то в какой момент, а если нет, то как же тогда?
конкретный поступок.
Да. На самом деле это полезно. Вспомнить о своих недобродетелях, грехах, проступках. Потому что если мы не будем об этом вспоминать, то, возможно, мы не испытаем, не почувствуем никакого раскаяния. А раскаяние, я уже просто из-за ограниченного времени не стал объяснять про четыре силы, которые в этой практике присутствуют, но вы про них слышали. Раскаяние – это одна из сильнейших энергий, очищающих в этой практике. Я тут недавно общался с одним человеком, который ходит в церковь, но также посещает мои лекции на Савеловской иногда. И он мне рассказывал про силу Сергеевну, наверное, лучше знает. Покаянные молитвы, да, называется? Да?
Да, да. Заборование.
Вот. Когда мы приходим, когда люди приходят к священнику и читают покаянную молитву, и он отпускает им грехи, фактически происходит, не происходит, а принцип у этого тот же самый, что и мы делаем здесь. Мы берем свидетеля неживого учителя, а представляем просветленное существо перед собой. Причем, на самом деле, если мы разберемся и хорошенько подумаем над этим, то у нас есть больше шансов очиститься, то есть очистить свои грехи, потому что мы берем в свидетели или в качестве опоры просветленное существо, а не какого-нибудь священника, который может быть и непросветленным существом. Это я не к тому, что священники не просветлены. Просто даже мы не берем даже ламу какого-нибудь, да, или ринпоче в качестве опоры. Мы берем полностью просветленное существо для опоры. Вот. Понятно, что это не живой человек со всеми его грехами, преимуществами и недостатками. А сила очищения или сила покаяния как раз очень тесно связана с нашим ощущением или восприятием этого человека. То есть чем важнее и чем чище мы его воспринимаем, тем сильнее будет вот эта вот отдача нашего покаяния. Ну, то есть, для сравнения, если вы захотели покаяться или встретили какую-нибудь подружку Клаву или дружка Васю и покаялись перед ним или перед ней, насколько сильным будет такое покаяние? Я не думаю, что оно будет особо сильным. Если во всех грехах. Не в том, что вы там Вася вчера фингал поставил. Это может быть и эффективно будет. А во всех своих грехах.
Перед тем, у кого их нет и не было никогда.
Вот когда мы каемся перед тем, как вы заметили правильно, у кого их никогда не было, у нас ты... полное доверие к этому существу.
А к этому Васе у нас доверия нет.
А к Васе что нам испытывать доверие, если Вася проснулся с похмелья, пришел с перекошенной физиономией к нам и так далее?
Дело в том, что посвященное существо тоже таким стало не сразу, и когда-то у него были какие-то предыдущих рождений.
Это в том случае, если это просветленное существо – историческая личность, а Раджасатва у нас не является исторической личностью. Раджасатва – это как бы извечный, изначальный Будда, который является вообще-то символом или персонификацией пробужденного ума. Да. И у нас есть больше шансов очистить все свои грехи, все свои омрачения, проступки. Но для того, чтобы их очистить наиболее эффективно, мы действительно должны почувствовать раскаяние. И вот в этом месте у нас может быть проблема. Знаете, в чем и почему? Потому что, когда мы приходим к священнику, или даже к ламе, мы видим человека, перед которым мы можем реально там открыться и поплакаться. А когда мы представляем невесомый, неощутимый образ, то у нас может и не возникать ощущение, что там вообще кто-то или что-то есть. И тогда у нас может и не раскрыться полностью сердце, потому что там ничего нет. Нет, на самом деле действительно ничего нет. Но в том смысле, в котором мы призывали Ваджрасату в качестве свидетеля, там должно было что-то быть. Так вот, нам нужно эффективность очищения и покаяния будет зависеть от того, насколько реально и реально мы представили Ваджрасату и почувствовали его присутствие перед нами. И второй момент, насколько сильно мы покаялись или раскаялись. Вот здесь, вот во втором моменте, когда мы каемся, у нас опять-таки больше преимуществ перед теми людьми, которые ходят в церковь. Почему? Потому что, когда люди ходят в церковь, они могут стесняться. Ну, не все же готовы вот так вот раскрыться и рассказать про все свое распутство и прочее. А тут мы же знаем все свои грехи. Мы можем спокойно про себя в уме рассказать про все свои грехи, за всех за них покаяться. И никто на нас не будет смотреть, а потом, в следующий раз, когда мы к нему придем, не будет нам напоминать, а как там поживает Вася там или Клала-то. То есть у нас не будет таких мыслей, которые могут нас ограничивать. Вот в этом у нас есть преимущество. Но, еще раз повторяю, чтобы это преимущество в очищении мы смогли реализовать, мы должны призвать Ваджрасату и почувствовать его как можно реальнее. В этом суть практики, в этом заключается первая сила, сила опоры, которую мы задействуем. И, во-вторых, нам нужно почувствовать реальное покаяние, реальное раскаяние. Так, значит...
Можно еще уточнить, это до практики лучше делать, то есть, или как бы во время, то есть, я имею в виду, что когда я делаю визуализацию, чтобы эти мысли меня не отвлекали, или наоборот, нужно то делать визуализацию, то возвращаться и мысленно думать, то есть, вспоминать там память, и прочее.
Да. Мы можем сделать и так, мы можем в начале практики про это вспомнить. Вот. Но обязательно нам нужно вспомнить в тот момент, когда мы обращаемся к Ваджрасатве. После чтения мантры. Защитник из всего неведения, омрачения, приступал, нарушал обет. Вот в этот момент нам нужно обязательно про это вспомнить.
А нам списки не надо составлять грехов?
Хотите, составьте, может быть, и поможет.
Получается, сами всегда просим прощения.
Не забудьте первую ночь.
Получается так. Кстати, все остальное тоже. Мы сами себя бьем, сами себя убиваем, сами себе изменяем, сами себе врем. И так постоянно. Потом сами у себя просим прощения, опираясь сами на себя, на свою природу, очищаемся, в конце концов достигаем просветления, становясь самими собой. Так, подношение мандалы, или мы ничего не успеем вообще?
А в Кокребеюш еще один вопрос. Сколько простираний нужно делать перед самой картой?
Кто?
Перед?
Перед прибежищем.
Мы не делаем перед прибежищем, мы делаем во время прибежища. То есть мы одновременно начинаем. У нас есть более развернутая версия предварительных практик, где мы зачитываем вначале, вот как вот в практике Ваджрасату, над моей головой и так далее. У нас есть более развернутая версия, где мы читаем: прямо передо мною находится чистая земля, посреди которой есть озеро, из которого произрастает лотосовое дерево, в центре которого находится Падмасамбхава, воплощение всех объектов прибежища, справа Гаван Будхи Шакьямуни, сзади тексты Святой Дхармы, слева Сангха из Бодхисаттвы, Арахатов и так далее. Вот. Мы в начале, когда начинаем делать прибежище, мы в любом случае должны все это себе представить. Встали, прочли хотя бы 3 раза, вот так как это у нас есть на тибетском, здесь намададанкаем санчималюкунки, агичуйонамакерфучимоданчупичинчусанкиды, кусом ламы гупанджупагили. Поняли вообще, чем мы занимаемся, а то ведь как часто бывает, времени нету, да, на практику, мы откуда-то прибежали, там с работы или еще откуда-то, и пошли там простираться. А в уме, значит, по-прежнему считаем там баланс, или там кому что-то должны, или что-то нам кто-то должен, да? А вроде как бы делаем прибежище, делаем простирание, и при этом читаем Наму Буддая, Наму Дхармая, Наму Сангхая, а в уме там 2 плюс 2, там по такому-то курсу и так далее. Так вот, вначале мы все время должны как бы отрезать все, что мы думали или чем были заняты перед этим, вспомнить, чем мы вообще занимаемся. Для этого мы встаем и спокойно читаем 3 раза полностью, без простирания, формулу прибежища. А потом медленно, со смыслом, начинаем простираться и одновременно читаем формулу прибежища. То есть мы простираемся и читаем формулу прибежища вместе с простираниями. Я одновременно визуализирую. Подношение мандалы. Значит, у нас есть, опять-таки, длинная версия предварительных практик, где мы вначале подносим мандалу из 37 пунктов, а здесь у нас есть короткая версия, где мы сразу приступаем к ней. Значит, что такое подношение мандалы? Мандала – это символическое подношение Вселенной всем просветленным существам. Для того, чтобы накопить заслугу, для того, чтобы очистить свои омрачения, в частности, омрачение ума, мы подносим внешнюю, внутреннюю и тайную мандалу. Или мандалу на уровне внешнего, внутреннего и тайного. Что такое вообще мандала? Значит, в переводе с санскрита мандала означает круг с центром или центр круга. Это всегда означает в контексте какой-то практики тантрической, это всегда означает некое просветленное измерение или какую-то чистую землю, или какой-то божественный дворец, в центре которого находится просветленное существо, а все, что его окружает, это его свита, то есть проявление его энергии. В данном случае, когда мы подносим мандалу, мы подносим Вселенную в качестве чистой земли, в качестве чистого мира, рая, если хотите. То есть мы подносим не Москву, которая нам осточертила с ее пробками и прочим, а подносим Вселенную, которую визуализируем в виде чистой земли, в виде такого рая, символическим образом при помощи вот такой вот конфигурации, которую я сейчас покажу. Делаем. И выстраиваем из нее гору Сумеру или гору Меру, которая на восточной метафизике означает мироздание, систему мироздания, весь мир. Трудно сказать, что гора Сумеру означает применительно к нашему географическому пониманию мира как такового, Но это запросто может означать Солнечную систему, к примеру. А может означать нашу галактику целиком. Там Млечный Путь или что-то такое. Потому что до сих пор я еще не слышал, не встречал ни одного внятного объяснения, какому именно объему воспринимаемой нами Вселенной соответствует гора Сумеру. Там немножко другой взгляд на эти вещи. В горе Сумеру присутствуют или заложены все 6 миров самсары. То есть там идет отсчет от 6 миров самсары. У нас в научном представлении Вселенной отсчет идет от количества световых лет, на которые мы можем распространить свое изучение или исследование при помощи телескопа. А там идет отсчет от 6 миров живых существ. То есть горе Сумеру, которая представляет наш мир, присутствуют все 6 миров. Внизу там у нас есть Ады, чуть выше, миры голодных духов. Потом сама гора Сумеру представляет собой обитель животных, людей, которые также живут на других 4 континентах, которые ее окружают. Потом чуть выше живут полубоги или титаны. И на самой верхушке горы Сумеру, а также над ней, проживают боги разного уровня. Боги-долгожители, боги без физической формы, без тела и прочее. То есть все живые существа, которые находятся у нас в этой вселенной, в этом мире, все они присутствуют в горе Сумеру. Значит, мы подносим их все. Мы подносим три сферы: мир и существа, славу и богатство. Три сферы, значит, что? Мир надземный, мир земной и мир подземный, либо мир желаний, который содержит 6 миров самсары, мир без форм, то есть измерение бесформенно, мир форм, где это измерение богов с телами света, или существ, у которых тела состоят из света, и мир без форм, то есть измерение существ, у которых даже нету тел света, у которых тела состоят из ментальной концентрации, из умственной концентрации.
А как без желаний, мир без формы и третий?
Мир желаний – это где мы находимся. Потом состоит из 6 миров самсары. Мир форм и мир без форм. Мир и существа ночью переводится дословно как сосуд и содержимое. То есть весь сосуд Вселенной и всех существ, которые в нем содержатся. Славу и богатство – это все, что нам особенно дорого. Мое суд – это внешний уровень подношения, внешнее подношение. Мое собственное тело, наслаждение и всю мою добродетель – это внутренние подношения мандалы.
А что под добродетелью подразумевается?
Что подразумевается под добродетелью? Все те причины, все совершенные добрые дела – нами, как в этой, так и в прошлой жизни. Как те, которые уже принесли свои плоды и вызрели в том, что мы сейчас уже обладаем драгоценным человеческим телом, занимаемся практикой пути освобождения, так и те, которые еще не вызрели и принесут плоды в дальнейшем. Всю мою добродетель я подношу владыкам страданий. Мое собственное тело, все наслаждения и всю добродетель – это внутреннее подношение, внутренний уровень подношения мандалы. И тайный уровень подношения мандалы – это когда мы подносим все свои мысли и природу своего ума. Это тайный уровень подношения мандалы. Эти три разных уровня подношения очищают, соответственно, три типа негативной кармы, накопленной нашим умом. Когда мы делаем внешнее подношение, подносим три сферы мира существ, славы и богатства, мы очищаем омрачение, накопленное в результате алчности. Потому что когда мы подносим мир и существ, всю славу и богатство, которое в мире находится, мы устраняем базис или основу для того, чтобы у нас появлялась алчность. Чтобы мы желали чего-то другого. Потому что когда мы поднесли все, что принадлежит другим, нам больше не осталось того, что мы можем желать. Нам больше ничего не будет хотеться. Когда мы подносим свое собственное тело, свои наслаждения, свою добродетель, мы устраняем базис для желания зла или вреда другим людям. Потому что и очищаем, соответственно, негативную карму, накопленную нашим умом в процессе желания вреда или злонамеренности. Как это называют еще? Никто книжки не читает. Почему? Потому что когда мы отдаем свое тело и свои наслаждения, то мы устраняем базис для того, чтобы нам кто-то мог причинить вред. Потому что вред мы как интерпретируем или понимаем, что кто-то нас либо ударил, либо нас что-то украл, да? Либо нас обозвал, оскорбил. Все это происходит исключительно, интерпретируется, воспринимается на основе нашего тела и нашего имущества. Так вот, когда мы подносим свое тело, все свое имущество и даже всю свою добродетель туда, в купе, то мы устраняем базис для того, чтобы кто-то мог вообще нам навредить. А если нам никто не может навредить, то с какой стати мы будем кому-то желать зла или вреда? И когда мы подносим все свои мысли и природу нашего ума, мы очищаем негативную карму, накопленную неведением или извращенными представлениями или воззрениями или своей тупостью. Потому как если мы оставили, отпустили все свои мысли, не самые умные, то у нас больше не будут появляться извращенные неправильные воззрения, неправильные представления, извращенные взгляды и так далее. И вот, объединяя все вместе, все три уровня подношения мандалы, мы представляем перед собой поле объектов прибежища, то же самое дерево объектов прибежища. Представляем себя перед ними, берем мандалу и делаем подношение. Причем мы представляем, как подносим самые-самые прекрасные, самые лучшие предметы. Не только рис, который мы насыпаем в тарелочку мандалы, а представляем, как подносим все самое лучшее и прекрасное. Для этого нам нужна такая вот тарелочка. Если у нас такой тарелочки нету, то мы берем какую-нибудь другую красивую тарелочку. Мы берем рис. Как в этой телепередаче, когда там показывают, что кто-то готовит. Немного лука. Да. Значит, вот эта вся конструкция предназначена на самом деле для того, чтобы делать подношение 37 членам или 37-частной мандалы. Значит, рекомендую какую-нибудь тряпочку вот так вот на колени класть, потому что иначе все будет засыпано рисом. Значит, я вначале покажу, как подносится 37-членная мандала, если кто-то захочет делать полностью. Ом бензербоми, аум, шиен суда, паланчин заригисаичи, ом бензерики, аум, чичавиги, кори, утуху, индя, пори, чайва, бабо, хон, замболи, ну, баланчон, чан, домини, луна, лупан, гаевтан, гаевщин, юнтендан, мучандон, домини, доминингин, имбачери, базангичин, дуджима, маму, павело, ток. Коло Римбаче, Норбо Римбаче, Тумо Римбаче, Ламбо Римбаче, Ламбо Римбаче, Тачо Римбаче, Мампо Римбаче, Дэчимбо Ямума. Гевама, Тилама, Лума, Гарма, Метама, Нупама, Нусама, Ничама. Нима, Дава, Римбаче, Дучо, Намбангела, Ингеса, Усуха, Дамина, Паша, Кусунсу, Памаца, Мамина. Я не знаю, что это было, я ходил на Дженчу, Сыну, Паука, на Чукин, Сула, Чепана, Лабова, Гео, Тучи, Дови, Дону, Щезу, Сол, Щини, Джинге, Лапту, Сол. Вот таким образом у нас подносится 37-членная мандала. Мы ее поднесли, представили, как у нас здесь не только насыпан рис красиво и красивые такие серебряные штучки, а как мы создали Вселенную, наполнили ее самыми драгоценными дарами и поднесли всем просветленным существам. Вот. И когда мы ее поднесли, мы ее вот так вот сбрасываем. Все, подношение сделано. Мы дальше не цепляемся к тому, что мы создали, и переходим к обычному семичленному подношению. Умагум камсуночу бажана. 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 Умагум семичленное подношение. Значит, в центре ставим гору Меру. Вокруг нее четыре континента. Умагум камсуночу бажана. Умагум камсуночу бажана. Потом еще Солнце и Луну. Значит, Солнце и Луну можно ставить вот так вот, а можно ставить еще вот так вот по диагонали. Есть две разные версии, два варианта. Потом каждый раз, когда мы делаем, мы вот так вот тыльной ладонью от себя все это сметаем, то есть подношение сделано, и потом переходим по нам. Умалом концу ночи, концу ночи, концу ночи, концу ночи, концу всем горчик сделаем, он свое тогда гатаратному дал бы. Он сарата сарат на мандал сузал. Еще раз, последний. Умагу к концу ночи падает, да, ночи не только он тоже дали на маму. Синий день я отпусту. Он сарат на мандал сузал. Когда мы сделали 108 под раз или сколько там угодно, мы отложили мандалу. И представили, как из всего поля объектов прибежища, которые по-прежнему перед нами, исходят лучи белого, красного, синего света, попадают в наш лоб, горло и сердце, очищают все наши омрачения, негативную карму, завершают накопление заслуги, и жизнь наша налаживается. После этого мы берем рис, выносим его на балкон, в кормушку к птичкам. Потом прилетают птички и также радуются жизни. В идеале, да. То есть, если у нас хватает средств на то, чтобы подносить один раз в день полкило риса, или сколько-то, то да. Значит, хочу заметить, что
много.
Имеется в виду после формальной сессии, да?
А как часто надо делать? Чувствую,
что это не каждого хватит средств, я говорю про это.
Килограмм риса стоит сейчас.
Хорошего риса.
30 рублей.
30 рублей, нормально, да.
Платить,
вот, вот этот вот я покупал вчера, да.
Пропаренный
стоит, да, 48.
Сколько раз его нужно сделать?
Подношение мандалы, как и все другие практики из предварительного, делается по 100 тысяч раз. Плюс еще делается некий хвостик. Такое есть понятие. Хвостик означает добавочное количество раз, которое делается для того, чтобы исправить ошибки, если мы сделали что-то не так. То есть этот хвостик считается там где-то по 1/10 от общего количества, которое мы прочли. То есть если мы делаем 100 тысяч, то хвостик желательно сделать еще 10 тысяч раз. В общей сложности.
Еще хвостик потом.
Ну, то есть 111 тысяч, это когда 100 необходимое количество, видно, да?
Еще 111. В общем, 110 тысяч с хвостиком.
Там хвостик.
Просто если делать раз в день, то вот на год можно сделать примерно 1000, как раз на 100 лет.
На 100 лет?
Если в день по одному разу.
Почему по одному разу?
Делать по 1000. Но делать что? Вот, может быть, я не так поняла. Один раз мандала делается 108 раз, вот это? Или вот это все делается?
Значит, смотрите, каждая из практик, в практике принятия прибежища и простирания, мы делаем 100 тысяч раз простираний, вот как показала Марина, читая вместе с этим соответствующее количество вот этих строк принятия прибежища, которые вот у нас в книжечке написаны. В практике ваджрасатвы мы начитываем 100 тысяч раз 100 слоговых мантр ваджрасатвы, которые там длинные написаны. Ваджрасатва самаяма, напалаяна, ваджрасатва тянапа и так далее. В практике подношения мандала, который я сейчас показал, 100 тысяч раз мы делаем вот такое семичастное подношение.
Можно сделать больше, чем один раз в день?
Почему?
Вы имеете в виду по количеству риса, который мы отдаем птичкам, или почему?
Нет, ну вот это вот все вместе. 108 раз имеется в виду один раз?
Подношение имеется
в виду. Значит, показываю.
108 раз
за
один раз
не
стоит.
Все
надо показать. Один раз.
Сейчас показываю один раз. У маму концу ночи на один раз очень. Ну, тут же, наверное, мужчина, но тут он сразу же рядом.
А я думаю, что вот эти все семь, это один раз.
Это вот у нас в развернутой практике подношения мандала, 37-частное подношение. Но даже оно, в общем-то, если приноровиться и быстро считать на тибетском, делается за пару минут. Да, ну, не за пару, но за 4 точно. Мало того,
да. Наверное, был вопрос, сколько за один присест можно сделать, да?
За один присест? Вот когда я делал это в ретрите, я, например, мог делать подношение мандалы за один день до 5000. Вот таких вот. За один день. То есть там 4 сессии, например, по 3 часа.
А сколько один раз занимается это?
Показываю, у магом там Все. Максимум 10 секунд. Я могу сказать, что все эти предварительные практики, как где там 4 раза по 100 тысяч, я за свою жизнь сделал 5 раз. То есть вам не нужно 100 лет для того, чтобы сделать их один раз. Да. Мне еще 100 лет. К сожалению, нет. В следующем году исполнится.
Еще будет тебя.
А?
Еще будет тебя.
Она говорит, отвечать будет.
Нет, я говорю, вы еще будете делать.
Предварительные практики?
Да.
А как же? Сейчас закончится вся заслуга. Для того, чтобы накопить заслугу, подношение мандала самое эффективное
практика вообще. Я вам это уже говорил. То есть, если хотите, чтобы у вас в жизни сложились какие-то гармоничные, благоприятные условия, например, там, работу вам там дали какую-то хорошую, денег заплатили.
А ее надо делать в рамки вот практики Вджасатва,
можно ли это просто шибороводство? Нет, я даже и не говорил, что ее нужно делать в контексте практики Вджасатва. Это отдельные вообще практики.
Они последовательные идут, одна за одной, пока не делаешь первую, нельзя делать вторую, так?
Нет, не так. Хотя некоторые делают и так. И в этом ничего неправильного тоже нет.
Ну вот как йоги, они говорят, что пока не сделал, допустим, ты не можешь делать мангу.
Ну, во-первых, они это кто?
Да. Они это Оля Нидал.
Да. Вы слышали это лично от Оли Нидала или от людей, которые ходят в его центр?
Ну, очень, наверное, от него, на Андрея.
Да. Ну вот у нас такого утверждения нет. У нас говорится, что в лучшем случае, вообще-то, когда мы делаем практики, а делать мы их должны каждый день, мы должны в течение одной сессии, вот мы выделили час себе на практику, мы должны сделать все четыре практики, включая еще гуру-йогу, до которой я не дошел, и так я уже понимаю, уже и не дойду. А? Сегодня. Да ладно. Ну ладно, тогда только быстро. Вот. Включая гуру-йогу, мы это делаем в течение одной сессии, например, часовой. К примеру, 15 минут мы отводим на простирание, 15 минут на практику Вджасатва, 15 минут на подношение мантры, 15 минут на гуру-йогу.
То есть можно параллельно, ничего страшного в этом нет, да?
Не то, что ничего страшного. У нас в линии говорится, что именно так и нужно делать. Потому что, чтобы очищать все свои омрачения или проблемы в комплексе.
Да. Значит, по поводу материальчика, которые мы используем во время практики подношения мандалы, мы берем не только рис, а мы должны вообще туда добавлять также разные ценные вещи, золото, бриллианты. Вы, кстати, да, почуяли мое чувство юмора, потому что я в прошлом году объяснял, я как раз рекомендовал не класть птичкам в кормушку таких вещей, чтобы они, да, не подавились.
Ну, потом трудно будет каждый новый раз насыпать новые
ингредиенты. Значит, да, птички не дураки, во-первых. Во-вторых, когда мы кладем золото, бриллианты, мы золото и бриллианты можем птичкам не отдавать, а как бы сохранять отдельно для следующей практики. А вот подать риса на 10 рублей в день, я думаю, мы можем.
То есть камешки можно оставлять для следующих практик, не обязательно куда-нибудь убраться,
да? Да, да, можно оставлять.
Можно, например, все подношение сделать там из полудрагоценных субстанций, то есть чтобы вообще ничего не выбрасывать, просто это можно использовать постоянно дорогое иметь в виду.
Да, можно и так. Вот когда я сам делал подношение мандалы, я обычно делал такую смесь из риса, там иногда я добавлял какие-то лекарственные травы, которые рекомендуется добавлять. Ну там в Непале их легко купить. Вот именно те, которые считаются особо ценными лекарствами. Арура, кюрура, такие маленькие плоды, типа ягод. Вот, добавлял монетки там разные, добавлял какие-то кусочки там серебра в виде каких-то там ювелирных изделий. В том числе монеты бывают серебряные, кстати, и золотые даже. И я просто как-то там купил горсть вот драгоценных и полудрагоценных камней, не самых дорогих, понятное дело. Вот. И все это вот это перемешал. Вот. А потом рис брал оттуда, рис отдавал, подносил, а вот те вещи, которые ценные, я оставлял. Вот. Я же говорю, у нас рядом с каждым метро продают всякую бижутерию, там по 100 рублей эти бусы из полудрагоценных камней, потратить там 1000 рублей, купить ее.
Они пластмассовые.
Они пластмассовые?
Все
стеклянные. Нет, там камни натуральные.
Там есть
камни натуральные.
Там
камни натуральные. Там есть, да. Пластмассовые.
Ну, так что, я знаю.
Бусы купить, пластмассовые.
Вот Оля может дать вам адрес, когда дается. Вот, по поводу тарелочки, ну, конечно, неплохо иметь вот такую тарелочку традиционную. Чем неплохо? Потому что вот на этой тарелочке, если мы посмотрим внимательно, у нее вот на боках выгравированы все драгоценные субстанции, которые вообще только можно подносить. То есть вот там у нас есть 8 особых драгоценных королевских субстанций там, и так далее. Нет, 7 королевских и 8 благоприятных знаков. Вот они здесь все. Вот драгоценная лошадь, там драгоценный слон, всеисполняющая драгоценность, там драгоценный министр, драгоценный генерал. Все вот это вот здесь есть. А вот эта штучка вообще, она и есть всеисполняющая драгоценность.
А у нас где-то можно приобрести такие?
Ну, говорят, где-то можно. Но если такой тарелочки вы не можете приобрести, то можете купить какой-нибудь или взять какой-нибудь драгоценное красивое блюдо или тарелочку, которая у вас осталась от прабабушки, к примеру. Там антикварные.
А вы там 4 уровня выкладывали?
4 уровня – это для полной 37-частной мандалы, которую не обязательно делать вот, в контексте тех предварительных практик, которые объясняю сейчас я. Так, все, я быстро перехожу к гуру-йоге, чтобы мы все успели добраться до дома еще. Потом, если мы на этом завершаем практику, мы представляем, как у нас сходят лучи, и тогда мы потом посвящаем заслугу. Если мы делаем полностью весь цикл предварительных практик, то мы переходим к гуру-йоге, к последней части. В небе предо мною, посреди облаков океана подношений, на львином троне лотосе солнце и луне, седает орден Тотринцал, воплощение всех объектов прибежищ. Вот он, орден Тотринцал, он же Падмасамбхава, именно вот в такой форме. Это его тайное имя, орген Тотринцал. У него две руки, одно лицо с гневной улыбкой, пылающее великолепием, лотос в своей короне, одеждах, тайной дхармовой и парчевом плаще, это я все объяснял во время практики Тринны Нинпо. В правой руке ваджра, в левой капала, череп с сосудом. Он обнимает тайную мудру, сокрытую в виде трезубца. Трезубец, пожалуйста, символизирует его супругу. Две его ноги находятся в царской позе, то есть одна подтянута, другая чуть-чуть выставлена. Он находится в пространстве 5 лучей и радуг. Из него исходят гряды облаков всеобъемлющих 3 корней. Все явленное и существующее есть сущность величественного гуру. Мы представили Падмасамбхаву в небе пред собой. Причем больше в этом небе ничего нет. Ни нашей квартиры Бирюлёва, как всегда, да? У меня единственный эпитет. Хорошо, еще капот не могу добавить. Никого нет из капотни. Ни наших шкафчиков и полочек, которые там у нас в комнатке где-то есть, где мы сидим и практикуем. Все явленное и существующее, это означает весь мир, и все живое, что в нем передвигается, есть сущность гуру. Все тела, все существа являются воплощениями. Все формы, все объекты являются воплощениями тела гуру. Потому что тело гуру – это единство пустоты и формы, единство пустоты и явленности. Все звуки, которые мы слышим – это речь гуру, потому что все звуки и просветленная речь учителя – это единство пустоты и звука. И все наши мысли, какие бы ни возникали, ни исчезали, не лезли нам в голову. Это просветленный ум нашего гуру, потому что ум учителя – это единство пустоты и осознавания. представив таким образом себя в чистой земле и перед собой своего учителя в форме Падмасамбхавы. То есть это наш учитель, мы его представляем, но он в облике Падмасамбхавы. Мы обращаемся к нему с молитвой. Будда трех времен, Гуру Импачи, повелитель всех ситх, то есть всех достижений, великое блаженство или великий блаженный, устраняющий все препятствия, гневный покоритель демонов, я молю тебя, даруй свое благословение. Усмири все внешние и внутренние тайные препятствия, молю спонтанно исполнить все желания. Эту молитву мы считаем, развивая в себе преданность и веру из глубины сердца, и в общей сложности именно эту молитву мы должны прочесть 100 тысяч раз. То есть вот это то, что насчитывается в данной практике. Мы читаем эту молитву, понятное дело, не за раз 100 тысяч. За раз мы можем прочесть, там, я не знаю, 100 раз, к примеру. Потом мы, когда прочли эту молитву, столько, сколько смогли, мы переходим к внутреннему уровню гуру-йоги в виде рецитации начитывания мантры Падмасамбхавы. Когда мы закончили читать молитву, мы представляем, что из трех центров, из лба, горла и сердца Падмасамбхавы и всех божеств и учителей, которые его окружают, а мы по-прежнему представляем всех учителей и божеств вокруг Падмасамбхавы, излучаются неисчислимые, как пылинки в солнечном луче, радуги, у нас идут радуги, лучи, кружки света. Когда, пока они у нас летят, мы представляем, как эти лучи, радуги приобретают формы божеств разного рода, мирных, дневных божеств, будд, коренных слогов, таких как Ом Хун Трам Ри А, принимают формы атрибутов, таких как ваджи, лотосы, драгоценности, ступы, чакры, катванги, мечи и прочее. И весь этот поток форм, атрибутов, слогов несется в нас и растворяется в нас. Таким образом, я получаю все без исключения посвящения, благословения и достижения. И представляя, как в нас несется этот поток, мы читаем мантру «Ом Аум Баджрагуру Премасидхиум». То есть все то время, пока мы читаем эту мантру, мы представляем, как у нас идет поток из этих лучей, радуг, слогов, атрибутов и божеств. Независимо от того, сколько мы ее читаем. В общей сложности, в контексте гуру-йоги, эту мантру «Ом Аум Баджрагуру Премасидхиум» надо прочесть 1 200 000 раз. Либо есть более простой норматив для тех, у кого плохо со временем. 400 000 раз. Вот. Читается она очень быстро. Миллион 200 000 раз, в принципе, реально прочесть за полтора месяца.
Это вот прям каждый день.
Если каждый день читать. Ну, по многу, я имею в виду. Но, опять-таки, не весь день с утра до ночи.
Полдня.
Полдня тогда. 1 200 000 можно прочесть за полтора месяца.
А в какой момент?
Потому что... Ну, я вот помню, в ретрите я начитывал даже 4000. 4000, по-моему, в день нормально у меня выходило.
Только эту мантру и все? Только одну ее? Или еще что-то делаем?
Нет, мы разделяем эту практику на чтение молитвы, вот которой 100 тысяч, на чтение мантры, и там еще медитация должна быть. Просто, когда мы идем на выполнение норматива, что нам никогда не нужно делать, мы вначале большее время можем уделить чтению молитвы, вот этой предыдущей, Дусумсанги Гуру Римпачи. Потом, когда мы ее почти завершили, мы переходим к начитыванию мантры и уделяем большее время чтению мантры. завершении сессии, после того, как мы прочли столько мантр, сколько смогли, мы представляем, что вся свита, все учителя, все гуру и божества, которые окружают Панамасамбхаву, растворяются в нем. И из его четырех центров, а именно из макушки, из горла, из сердца и из пупочного центра, появляются четыре луча последовательно. Белый, красный, синий и разноцветный, радужный луч. Ну, примерно вот представьте себе, как из его пупочного центра выходит радуга. Значит, мы представляем, как из макушки Падмасамбхавы, где у него находится белый слог Ом, исходит белый луч света, который попадает к нам в макушку, очищает все омрачения, негативную карму и болезни нашего тела, дает нам благословение просветленного тела, закладывает нас семя или причину реализации нирманакаи, тела явленного просветления, и дает нам также, уполномачивает нас на практику стадии, тантрической стадии развития. Потом из горла Падмасамбхавы, из красного Ая, исходит красный луч света, который попадает к нам в горло и очищает все омрачения и негативные кармы нашей речи, дает нам благословение просветленной речи, закладывает нас в семя или причину реализации самбуга Кая, дает нам, уполномачивает нас на практику стадии завершения с атрибутами или с характеристиками. Потом из сердца Падмасамбхавы, из синего слога Хум, исходит синий луч света, попадает к нам в сердце, очищает все омрачения, негативную карму нашего ума, закладывает нас в семя реализации Дхармакая, дает нам благословение просветленного ума и уполномачивает нас на практику стадии завершения без характеристик или без атрибутов. Потом из пупочного центра Падмасамбхавы, из оранжевого слога Хари, исходит радужный луч света, разноцветный, который попадает к нам в пупочный центр, пупок, очищает комплексно омрачение нашего тела, речи, ума, дает нам благословение просветленной мудрости, закладывает нас в семя реализации сущностного измерения просветления Свабхави Какай и уполномачивает нас на практику великого совершенства на стадии практики изначальной чистоты и спонтанного присутствия. Таким образом, мы получаем четыре посвящения. То есть по сути практика гуру-йоги заключается в следующем. Мы обращаемся к учителю, он дает нам благословение, которое мы получаем в виде посвящения посредством четырех лучей, и потом мы сливаемся с учителем и пребываем в медитации на его ум. Медитация на ум учителя – это самый тайный или сущностный уровень гуру-йоги, посредством которого можно достичь просветления без всяких каких-то других практик. Тайный уровень следующий. Великий гуру из Одияны с великой радостью растворяется во мне. Я пребываю в несотворенной основе. Когда ум свободен от цепляний, это совершенная чистота. Дхармакая, свободная от умопостроения. Итак, мы представляем, как Падмасамбхава превращается в облако света, которое входит в нас через макушку, растворяется в нас. И в этот самый момент мы объединяем свой ум с умом или мудростью нашего учителя. Мы смотрим присущее лицо своей природы ума, присущие природу нашего ума. И без каких-либо визуализаций, картинок и сосредоточений просто находимся в этом состоянии. Раскрепощаем свой ум без каких-либо концентраций, не фокусируясь ни на чем. И какое-то время медитируем. Это может быть несколько секунд, это может быть несколько минут, это может быть несколько часов, если у нас есть время. Только опять-таки, как уже неоднократно говорилось, разбивайте, пожалуйста, эту медитацию на много мелких, на много коротких отрезков. То есть не пытайтесь высидеть или выдавить из себя полчаса медитации. Разбейте это на 30 отрезков по минуте. Посидели в медитации минуту, встряхнулись, отвлеклись. И опять опустились в медитацию. В лучшем случае мы должны находиться в осознавании природы ума в этой медитации. Если мы не совсем еще понимаем, что это такое, то мы практикуем медитацию шамадхи без опоры, без объекта. То есть пытаемся просто оставаться без мыслей. Волевым усилием устраняем все свои мысли и помещаем свой ум в этот промежуток между мыслями. Вот. А потом, когда мы помедитировали какое-то время, мы выходим из медитации и с радостью делимся плодами своей практики со всеми живыми существами, посвящая заслугу, которая у нас написана на 45-й странице. Давайте вместе ее сейчас прочтем. Подходите. Кому не дать? Мощью завершенной мандалы Видьядхара Гуру, Видьядхара означает держатель знания. Пусть я и все бесчисленные живые существа без исключения спонтанно доведем до совершенства четыре вида деяний или четыре вида активностей. Это успокаивающая активность, увеличивающая активность, притягивающая активность и гневная активность, и освободимся в светоносном пространстве Дхармакая. Пусть благословение коренного учителя и лам линии преемственности войдут в мое сердце. Пусть Едама и Дакини сопровождают меня как тень тела. Пусть защитники Дхармы и охранители уничтожат все препятствия и все благоприятствует достижению высших и обычных ситхи. Ура! Все, наконец-то мы завершили. Если у кого-то есть вот насущный вопрос по выполнению практики, можете задать. А если нет, то... мы разбегаемся по домам, прощаемся.